совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио.
С вами «Радио Крым Реалии», меня зовут Катерина Некречи, и рада встретиться с вами и на FM-волнах, и в интернете на сайте «Крым Реалии».
Гость эфира.
Сегодня у нас будет очень важный и непростой разговор. Я напомню, а может быть, многим расскажу, может быть, вы не знали, да, что случилось в мае 2016 года. В Бахчисарае неизвестные похитили тогда члена исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвина Ибрагимова. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как два человека в форме российских дорожных инспекторов остановили машину Ибрагимова и затащили его в микроавтобус. Крымская правозащитная группа предполагает, что похищение совершили российские власти или подконтрольные им парамилитарные группы. Российское управление Следственного комитета России по Крыму возбудило уголовное дело о похищении, однако информация о местонахождении Эрвина Ибрагимова по сей день отсутствует. Я думаю, что постоянный читатель, зритель, слушатель знает, что регулярно, как-то, может, я слишком загнула сказать, да, но периодически постоянно с 2016 года проходят акции, в Киеве их много было, где Эрвин, и на самом деле этот вопрос, который интересует очень многих, и, конечно же, в первую очередь родных и близких. В нашей студии отец Эрвина Умер Ибрагимов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо вам большое. Это личная история, личная тема, о которой всегда непросто говорить. Я думаю, что каждый живой человек прекрасно понимает. Я посмотрела, что вот в сентябре 2018 года вы выступали на пленарном заседании конференции ОБСЕ по правам человека в Варшаве. Там вы сказали, что уверены в том, что сына похитили именно государственные органы России. И за что? За активную гражданскую позицию и отстаивание прав крымско-татарского народа. Я так понимаю, что это ваше убеждение, это утверждение, оно непоколебимо, но в какой момент вы для себя вывели именно вот эту вот причину? То есть в тот момент, когда это случилось, или вот спустя время?
До этого я не придавал значения. Я знаю, что мой сын был активный, тем более он и член Меджлиса был, и делегат Кулута, и член Всемирного конгресса крымских татар. Где происходили обыски, он всегда везде присутствовал, или где проходили суды. С другой стороны, почему вот после похищения мне, конечно, много стало информации. Почему я именно ссылаюсь, что это совершили преступление, это Федеральная служба безопасности, то есть ФСБ. До похищения мне приходила информация, что интересовались им у его близких друзей, те, кто занимается спортом, а Эрвин занимался спортом, играл в футбол. Ну, они интересовались у друзей, имеет ли он боевым искусством, боксом там, или карате, или борьбой. Это мне достоверная информация пришла. Второй интересовался, это вот когда проходили суды у Ахтема Чайгоза, к нему подходил тоже сотрудник ФСБ, уводил в сторону, не зная, с чем они общались, хотя он с друзьями потом делился, что якобы хотели завербовать его, якобы. Почему у меня такие предпосылки, что именно эти органы совершили это преступление? Это те факты, которые вот я вот слышал, а их я могу множество привести, даже когда проходили обыски и у Эльми Умерова, когда подходил тоже ФСБ, ему там прямым текстами сказал, ты не боишься за свою активную деятельность. Вот сами подумайте, какой может быть результат и на кого я могу думать. Тем более за ним следили не один день. Это потом уже, со слов друзей, он, видать, родитель не хотел беспокоить нас, поэтому старался делиться с друзьями, с коллегами, что вот так и так как-нибудь. Те же, когда он переходил границы, а приходилось ему переходить границы, они всегда не проходили бесследно. То есть по 2-3 часа, а то и 4 часа задерживали его. Последний раз он, когда маму встретил, сестренка из Турции, вот они вместе проходили, и вот тогда матери сказал, если что, меня задержат, не переживай, не паникуй, все будет нормально. То есть они вот тогда в тот день прождали 4 часа на границе. Все уже ждали именно его. Это хорошо, вот водитель и супруга там с дочкой была, сказали, вот сына моего ждали тогда 4 часа. Последний раз, когда переходил границу.
Ну, я вам скажу, что когда вот эти вот и истории с тем, что подходят на улице, или какие-то старые знакомые, которых ты уже не видел очень давно, к тебе подходят и говорят там, как дела, или ты будь осторожней. Это случалось со многими моими коллегами-журналистами, да, и, в принципе, вот эти вот контакты, они уже свидетельствовали о том, что тобою заинтересовались, и тогда у тебя уже, в принципе, кому-то открытым текстом говорили, уезжай, или там как-то, или будут проблемы, да. То есть, действительно, то, что вы узнали после, я так понимаю, после исчезновения Эрвина, вот эти все факты, то, чем поделились его друзья, они и стали для вас вот таким поводом утверждать то, что вы утверждаете.
Да, это. Но он, как вам сказать, он и делился этим, и обращался к своим коллегам старшим, вот, как в этой ситуации мне поступить. Он и говорил, даже Эльми Мерову не раз он говорил, что за мной следят, как мне быть. Ну, он ему говорил, что ничего не бойся, все будет нормально, за кем не следят. А с другой стороны, вот те, которые ребята говорили, Ирина, за тобой следят, нужно уезжать. Он говорит, если такие, как я, молодые, уедут, то родители наши с кем останутся здесь? Я знаю, что меня ждет. Он и дома предупреждал маме, матери говорил, ничего не прячь, у меня ничего запретного нет. Если что-то придет, ну мы, то есть, живем этим днем сегодня. Мы живем сегодня этими днями. Мы о завтрашнем дне не можем думать.
Так получается, что крымская реальность, она такова, что вот эти вот все какие-то слежки, какие-то вот контакты странные, они для многих, именно активистов, да, для активных людей, которые выражают свою позицию, это становится такой вот привычной историей. Слышать человеку там из другого какого-то, вот мне из Киева это слышать, это просто дико, да. Я понимаю, общаясь также со многими, что это становится вот такой вот обычной какой-то историей, к которой привыкаешь и, возможно, где-то угрозу не так ощущаешь. Но смотрите, но российский следком в Крыму, он же открыл дело. Сам по себе или вы писали какие-то заявления? То есть какими были ваши действия с той властью, которая сейчас установлена в Крыму, да, и как-то вот вы написали заявление, или они сами отреагировали на пропажу Ирвина?
Нет, заявление подал я. Угу. Это и то, после чего, когда я машину нашел, это буквально в 100 метрах от дома, я нашел машину, когда и начал у друзей интересоваться, мол, ну, не было никогда такого случая, чтобы Ирвин предупреждал, или останется, или что, не было такого случая. А тем более машины, и ключи это в машине зажигания были. Я начал у друзей интересоваться, мне сразу это не было вообще даже мысли. Когда у друзей начал интересоваться, Ирвин с вами, не с вами, знаете, не знаете, вот. И смотрю, там уже ребята начали интересоваться, где вы машину нашли. И благодаря вот этому вот киоску, где находилась камера, угу, видеонаблюдения, вот кто-то из них сообразил снять этот диск. Вот это наше счастье. Если бы мы не сняли бы этот диск, может, и этого бы не нашли. Правда, потом уже, когда мы сообразили, когда увидели этот диск, я, конечно, уже в шоке был, и я не понимал, что мне сделать, какие у меня дальнейшие движения. Это благодаря его друзья обратились в МВД, в тот же день в прокуратуру обратились, хотя в прокуратуре там же на шлагбауме стояли эти, ну, я не знаю, как их называть правильно, самооборона, там, ну, приняли у нас заявление, принес он мне ксерокопию. ФСБ нам отказало в тот день принять документы. Мы прям в проходной начали звонить. Нам сказали позвонить, там телефон. Разговариваем и говорим, мы хотели подать заявление и жесткий диск по поводу похищения человека. Ну, нас, к сожалению, в тот день не приняли. Сказали, в почту бросай, не зарегистрировали, ничто, что мы, конечно, не сделали. После этого поехали в Следственный комитет. Немножко тоже повозмущались, но это где-то было в районе 18:30 уже вечера. Мы поздно приехали туда-сюда. Ну, приняли. Оттуда вышли мы, уже хорошо ребята подсказали, мы через главпочта отправили в адрес ФСБ с уведомлением. Ну, и по сегодняшней пока ответа не получили. Что получили они это или нет. Ну, правда, потом мне в прокуратуре поинтересовались, когда вызывали всех силовиков, как он туда в YouTube попал, туда-сюда, но и тогда не запрещено было. Угу. Может, это сейчас, может, запретили бы. Вот благодаря этому диску мы увидели то, что происходило. Потом я уже сколько обращался, работал с этим следователем, я еще следователю задал вопрос. Я говорю, хоть кого-нибудь по повестке пригласили, нет. Все были приглашены благодаря вот то, что я к ним обращался, его друзьям, его коллегам. Они не отказали, приходили и давали показания. К сожалению, пока ничего не было сделано, они, видать, даже более 20 смс, то, что мне приходило, показывал там и телефоны. Но не всегда, как вам сказать, уводили в сторону, что, мол, неизвестно, там они левые эти симки, то невозможно найти, кто что вам звонил, кто что вам угрожал. Вот, к сожалению, вот так.
То есть сегодня вот 20 июня 2019 года, когда мы с вами записываем эту программу, и на этот момент, на эту минуту у вас нет никакой информации от российских следователей в Крыму о том, что вот как-то дело продвигается, что вышли как-то на людей, которые могли быть причастны или могли быть свидетелями, да? То есть только те свидетели, которых вы пригласили, близких, Ирвина, друзей, которые могли что-то рассказать, и все. Ни одного человека не было, то есть по вашей информации не допрашивали, или не приглашали на разговор?
Нет. У меня больше. Это то, что происходило, вот то, что дела собраны, это происходило в Бахчисарае, то, что следователь вел за эти 3,5 месяца. Все вот эти собранные доказательства, вся информация, все собрано там. Как передали дело в Главное управление Следственного комитета Симферополя, после этого была поймалась тишина полная. Один раз как-то меня вызвали в Следственный комитет, когда я увидел этого следователя, тоже это я как раз приехал, по-моему, в Женеву, когда возвращался. Срочно хотели увидеть. Но там, оказывается, якобы им нужно было показания дать, где зафиксирована «Шкода Октавия», за которой Ирин, за Ирином наблюдали. Вот. Ну, я ей сказал, я говорю, не знаю эту машину, во-первых, говорю. То есть там третьего человека, которого вписали в одно дело, объединили их. Якобы видели, что за тем человеком тоже такая же машина, похожая. Якобы следил за ним, но человек пропал, машина осталась. И он тоже без вести. И то есть их троих объединили в одно дело. Это Эрвин, это Арсен Алиев и еще вот один САК оттуда. Имя, к сожалению, я сейчас не помню его. Вот они втроем в одном деле находятся. То, что адвокат подал на бездействие Следственного комитета, мы даже не в курсе были, что дела приостанавливались. Мы это в суде узнали случайно, когда судья начал предъявлять, что якобы следователь нам послал извещение, что адвокаты, что мне, о приостановлении дела. Ну, мы, конечно, возмутились тогда. Вот. Ну, к сожалению, правда не на нашей стороне.
Что адвокат говорит и какая у вас далее стратегия, то есть в каком процессе? Я... Да, потому что законодательно, раз вы уже начали обращаться в эти органы, то наверное, тут важно спрашивать, задавать вопросы, а что происходит, что вы делаете? Ну, что, собственно говоря, и делаете с международных площадок в том числе.
Это благодаря вот здесь его коллегам, то, что мне организовали эти международные площадки, старался я докричаться, конечно, дозвониться. Или как, можно понять правильно. Хотя первые дни мне было трудно, это когда я в Страсбург попал. Я вообще не публичный человек, и в такой аудитории я впервые выступал. И тем более мне тогда было тяжело, хотя мне потом адвокат дал понять, что мы день до этого встречались. То есть все, что вот это вот было происходящее, мы разговаривали. На второй день, когда сказали 3-4 минуты, и мне Бекир Дегельменджи отдал свою пару минут. Большое спасибо, конечно, ему. По поводу моего сына-то известно, вот у него нет, я хочу свою лишнюю минуту отдать ему. В 3-4 минуты человек, который, знаете, взволнованный, выложит ту суть, чтобы главное что-то не забыть. Вот это я пытался донести. Какой-то у меня, знаете, какая-то надежда у меня была, что меня услышат, что кто-то поможет, что где-то что-то повлияет. Вот это была надежда. Конечно, я ее, надежда умирает последней. Где по мере возможности вот эти происходящие международные площадки... Стараюсь обратиться. Но, к сожалению, пока не получается ничего.
Российские или украинские правозащитники, да? Кто является поддержкой или консультантом в этих вопросах? Вот как вы, опять же, какие ваши впечатления и ваши контакты, с кем у вас, может, там, имена, если хотите, не называйте, да? Но вот интересно просто понять, потому что в России есть правозащитники, и мы знаем, ну, многие из них, кто вот комментирует и пытается объективно предоставлять картинку, то, конечно, они находятся не в Крыму, там иногда только у кого-то была возможность, например, приехать в Крым. В основном это... Очень для многих такая вот работа собирать сведения даже из новостей, да, то есть что происходит из новостей, из того, что Крымская солидарность передает, например, да, или другие отдельные люди в соцсетях. То есть получается, что вот это вот фиксировать правозащитники не могут. Украинские правозащитники тоже без доступа на территорию Крыма сейчас, да, но тем не менее, возможно, вам пытаются вот помочь, консультировать на постоянной основе в этом деле.
Ну, я, конечно, надежду возлагаю на них. Единственное, что я не юрист и не знаю, эти юридические тонкости. Возлагаю надежду, конечно, на адвокатов, но то, что они знакомятся, дела дают им знакомиться, то, что они просят меня подписать какие-то договора или что. Единственное, что мне непонятно, я же, понимаете, уже 4-й год пошел, и вот как на днях буквально узнал, когда мне адвокат, сейчас уже другой следователь, кстати, стал, уже, это уже 3-й или 4-й следователь, вот мы со слов только узнали. И когда этот адвокат пришел познакомиться с делом, и тоже следователь говорит, ты хотя бы мне в курсе поставь дело, о чем идет речь. То есть они дела давно лежат в архиве. Я так понимаю, ну как, я не юрист, я не могу их осуждать. Я понимаю, если не будет адвокат спрашивать, следователь разве будет рассматривать дела? Будет разве он шевелиться? Чем меньше беспокоит, тем быстрее забывает. Поэтому я возлагаю надежду на адвокатов. Ну, посмотрим сейчас, как она обстоит дело. Ну, 3 года, это знаете... По-моему, это за 3 года. Не то, что это вот жизнь прошла, знаете, как будто вот... А эти 3 года, они адом кажутся.
За эти 3 года, да, потому что вот в мае была эта дата 3 года, и какое-то... Вот вы собрали информацию, вам рассказали о том, что было вот до похищения, да? Подходит ли к знакомым знакомых, к вам, может быть, какие-то что-то пишут, да, что-то говорят, люди с какой-то информацией. Или о месте нахождения Эрвина, или о том, что произошло, или кто причастен, да, к этому, ко всему. Потому что, ну вот, кажется, что, может быть, даже в этих там, среди следствия, среди тех, кто проводит следствие, или среди тех, кто знает, ну, может быть, у кого-то есть информация, и он готов поделиться, или по доброй воле, или потому что, ну, хотят посмотреть на вашу реакцию. Не знаю, да, потому что сфера такая, конечно, специфическая. Но вот за эти 3 года что-то, кто-то намекал, говорил ли, какие-то, может быть, еще факты удалось разузнать вам?
Конечно, говорили мне, но мир-то не без добрых людей. Я, конечно, имена их не буду говорить, ну, может, у каждого есть друзья с разной стороны. То есть то, что они были при Украине, сейчас так при России, и вот они между собой как-то делились. И мне была даже информация, приходилась, те, которые даже сейчас сотрудники там, в этой конторе, когда заводили за него речь, где что, сказали, лучше не интересуйся. Тем же ребятам. И говорили информацию у меня, то, что он находился в свое время, в Севастополе находился он. Вот. И даже первые дни, вот мы обычно, друзья его, по всему Крыму, не только Бахчисарай, по всему Крыму были повешены эти плакаты, как их правильно назвать, о похищении Эрвина Ибраимова. В одном даже, интересно так было, возле рынка Бахчисарая, даже, не знаю, губной помадой или чем-то написали в стороне Севастополя, где, в каком районе, вот, и даже на бордюре видели эту полосу, поехали туда ребята, то есть они вдоль и поперек же пошли, Крым, и вот тогда увидели, ну, там, к сожалению, видите, они, эти зоны охраняемые, они, типа, частных гаражей, частных территорий, все под охраной, вот, а по указанному адресу никто не может пройти, угу. Там чисто только доверенное лицо могут пройти, то есть ребята практически, вот, около 3 месяцев, или все вот это расследование. Да, даже где то, что происходило, вот в Лозовом то, что происходило, даже случайно кто-то мне позвонил как раз, а там в то время ребята каждый вечер, считай, 6:30, как на работу приходили. И вот эта наша площадка у дома была полная до самого позднего времени, до 12, до часа иной раз. Кто-то расходился, кто-то по объектам уходил, то есть они в поисках были его. Тогда можно было понять уже, где что, какие подозрительные машины, где как, что происходило. Вот. Я тогда уже сделал вывод. До них не добраться, конечно. Тяжело. Пока международное давление не будет, на них оказано, по-моему, результаты положительные не получишь.
То есть ваша надежда на международное как раз сообщество, на международное давление... А вы увидели какой-то ответ, когда вы выступали, когда вы встречались на этих международных площадках? Да. То есть что может быть сделано, или, может быть, вы им говорили или просили у них, что вот сделайте это? Что, по вашему мнению, да, что должно быть сделано этим международным сообществом для того, чтобы ответы на ваши вопросы и ответ на главный вопрос, где Эрвин, они прозвучали?
Да, задавал я вопросы, ну, обещали, ну, понимаете, обещать – это не жениться. Я их тоже не осуждаю. У всех своя мера, как говорится, есть. Доступен, недоступен. Ну, стараюсь, конечно, в каком смысле, на международных площадках. Там присутствует большое количество с разных стран услышать о происходящем здесь. Ну, к сожалению, их так заведено. Она и до этого происходила, где так пропадали тысячами людей, и по сегодняшний день неизвестно. Но я все равно надежду не теряю. Я жду. Не надеюсь увидеть сына.
Скажите, какая реакция от соседей? То есть вы говорите о том, что вот ребята многие, да, на протяжении долгих месяцев они прям свое расследование проводили, да, то есть вот вчера буквально там у меня было интервью с Мустафой Джамилевым, который рассказывал о том, что крымские татары не очень солидарны во многих вопросах, и это, безусловно, мы видим в Крыму за все эти годы, что вот такая вот солидарность, поддержка друг друга и поддержка там под судами и украинцев, да, и Николая Семина, журналиста Крым Реали, в том числе, сколько крымских татар приходило туда с поддержкой, это мы видим, кто вот следит за этими новостями, да, это есть. вот от соседей, может быть, не от крымских татар, то есть насколько в Крыму знают вас, вашу историю об этом похищении, потому что, мониторя крымские СМИ, которые подконтрольны российской власти, мы очень часто видим, что какие-то новости, они вообще, ну, не появляются там, или же под таким углом появляются, что действительно человек, наверное, который смотрит тот телевизор или читает то СМИ, у него складывается абсолютно противоположная картинка от того, что вот вы рассказываете, да, то есть обычный Крым, может быть, даже не в среде крымских татар, которые вот в ближайший круг, да, что-то вообще известно о вашей истории, об истории вашей семьи, о других историях с пропавшими без вести, да, с похищениями за вот эти вот все пять лет?
Да, многие интересуются, многие даже стесняются сейчас подходить, спрашивать. Обычно поначалу спрашивали, слышно что-то за Ирину или нет. Вот. Ну, мы, честно говоря, стесняемся подходить, мы видим, как вы ходите, вот, как вы держитесь, говорит. Но мы, говорит, надеемся. Там, я же говорю, ну, не знаю, Ирвин такой, как вам сказать, он есть, был и будет такой общительный, к нему все люди тянулись, независимо от национальности. У них работа такая или так он постал так в жизни, не знаю. А, честно, ну, как любой родитель может похвалить своего сына, сами знаете. А хочешь знать о своем сыне, то надо у людей спросить. Я так считаю. Я говорю, нет такого родителя, чтобы не похвалил. Хулиган он или нормально. Это надо спросить у населения, у народа. Кто и что, зачем и почему.
Ну, учитывая, какая консолидация была, да, и сразу все собрались и...
В тот день я не хочу сказать, что именно мы были крымские татары, вот то, что вот... Поддержка у него была, я не знаю, там кого только не было. Угу. Понимаете, там, я знаю таких круг друзей, ну как это визуально, там у меня шоковое состояние тогда было. Там чисто так вот визуально я могу сказать, кто что был. Я не скажу именно, что именно крымские татары были. Там эта площадка была, я же говорю, они вот на протяжении 3 месяцев почти вот собирался народ, но сотрудники там, кто в гражданке, кто в форме. Они как на работу приезжали туда по 6-го. Или им давали информацию, что мы собираются люди. Я же никому не мог запретить не приходить сюда. Вот. Поэтому я им очень признателен. Они мне тогда сильную поддержку дали. Понимаете, как-то... Не знаю, как это объяснить правильно. Но эта поддержка сильная была. Это же не один день, не месяц. Почти около 3 месяцев.
Да, это уникально на самом деле. И я благодарю вас за то, что вы пришли к нам, и за то, что вы через эту студию, через общение со мной на самом деле донесли свою историю, и эту историю услышали вот многие зрители, слушатели радио «Крым Реалии». Мы работаем как раз для того, чтобы люди в такой непростой ситуации знали, что происходит в Крыму. Спасибо вам огромное. Дорогие наши радиослушатели, наши зрители в соцсетях, Крым, он очень разный, и то, что происходит в Крыму, тоже очень разное на самом деле, да, поэтому давайте обращать внимание даже и тем более на то, что местная власть или местные СМИ почему-то не хотят нам с вами рассказывать, потому что вот за такими историями стоит очень много, и нужно знать о том, какой он Крым, какой он современный Крым. Спасибо огромное всем нашим слушателям. Это радио «Крым Реалии». С вами была Катерина Некречева. Увидимся скоро.
С 2014 года в Крыму не осталось независимых журналистов.
Здесь ситуация все-таки со средствами массовой информации достаточно однозначно печальная.
Здесь привыкли к неправде, цинично уже.
Я просто многих журналистов знаю, как бы они не могут писать то, что они думают, то, что они хотят писать.
Остается, да, одно независимое издание. Это «Крым Реалии».
«Крым Реалии».
«Крым Реалии».
«Крым Реалии».
«Крым Реалии».
Проект «Крым Реалии», він дає можливість людям з материкової України розуміти, бачити все те, що відбувається зараз в Криму.
Начало відкриття «Крым Реалии». Я являюсь ее постоянным читателем.
Я очень благодарна редакции «Крым Реалии» за то, что они дают возможность крымчанам знать правду.
«Крым Реалии», да? В чем как бы они заслуживают определенного уважения, там долю. Но все-таки стремятся преподать разные точки зрения.
Сейчас это глоток свежего воздуха.
Один из единственных достоверных источников – о том, что творится на полуострове.
Я считаю, что они делают очень нужную, очень важную работу. Крымчане имеют право, должны знать. И я надеюсь, что через Крымреали будут знать эту правду.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. В эфире «Радио Крым Реалий».
Сначала был проект «Крым Реалий» и идея.
Это «Радио Крым Реалий».
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM.
Эта идея заключалась в том, что крымчане должны знать, что происходит на полуострове на самом деле.
Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube.
У нас была уйма оптимизма и минимум ресурсов.
Задавайте свои вопросы, комментируйте. У вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Мы начинаем.
Это было невозможное ощущение, когда ты вроде бы вещаешь для Украины, но было ощущение того, что эта земля уже тебе до конца не принадлежит.
Быть может, самые классные эфиры – это те, в которые дозваниваются люди с разными точками зрения.
Крым, Украина, дерибанила 23 года. Все разрушили. Теперь Россия восстанавливается.
Когда ты слышишь не только тех, кто против аннексии, но и тех, кто Украину вроде бы ненавидит, но тем не менее все равно слушает тебя, потому что другого источника объективной информации в Крыму у этого человека не осталось, ты понимаешь, что ты делаешь свою работу не зря.
Иногда нам звонят в студию, чтобы сказать, как важно то, что мы есть.
Быть частью команды «Крым Реалии» – это не всегда комфортно, а зачастую и опасно. Опасно и для тех, кто работает на материке, и особенно для тех, кто работает в Крыму. Практически все журналисты находятся под прицелом российских спецслужб.
Наша главная миссия на самом деле предоставить слушателям максимум информации для того, чтобы они могли сделать собственные выводы.
И нам не важно, дорогой наш слушатель, какая у вас политическая позиция. Идея нашего проекта всего лишь в том, чтобы доставить к вам эту реальную, правдивую информацию.
Я телефоную Крым, Сакский район. Мне уже 74-й рік, але я все-таки надіюся, що я може доживуся, що Крим повернеться в Україну.
Там, где свобода слова ограничена рамками, мы даем им связь с большим миром. Иногда это очень печально, иногда это очень радостно, иногда это доводит до слез.
У человека всегда есть выбор – быть свободным или не свободным. Свободный человек еще интересуется информацией. Так вот, радио «Крым Реалии» – это радио свободных людей.
Меня зовут Елена Юрченко.
Я Александр Голубов.
Меня зовут Сергей Громенко.
Меня зовут Александр Янковский.
Я Снежана Старовицкая.
Меня зовут Андрей Гевко.
Меня зовут Катя Некреча.
Меня зовут Станислав Юрченко.
Меня зовут Павел Казарин.
Меня зовут Татьяна Курманова.
Я Володимир Притула.
Меня зовут Халисе Зинедин.
Слушайте радио «Крым Реали».
Мы работаем для вас.
Если кто-то надеется, что рано или поздно мы остынем, то нет. Не остынем.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио «Крым Реали». Интервью. В эфире «Радио Крым Реали».
Ну что ж, дорогие радиослушатели и зрители наших платформ YouTube и Facebook, я напоминаю, что вы можете стать участником нашей программы, просто позвонив по телефону 8 800 10 06 926, это для жителей Крыма и для жителей материковой Украины, телефон 044 490 31 18. Темой нашей сегодняшней программы – тем вопросом, который мы хотели бы осветить, заняться и, в общем-то, прояснить для себя, это воздух Крыма. Химический завод по производству диоксида титана, расположенный на севере Крыма в Армянске, может быть остановлен в случае увеличения объема испарений из кислотонакопителя. Об этом сообщил глава подконтрольного России правительства Крыма Сергей Аксенов. Также господин Аксенов указал, что жара в Крыму не привела к ухудшению экологической ситуации в районе завода «Крымский титан». Однако, как сообщается в мониторинге, опубликованном на сайте Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 10 по 18 июня 2019 года уровень загрязнения воздуха в районе Армянска и Красноперекопска определялся как повышенный. Наши журналисты побывали в Армянске и рассказали нам о той ситуации, которая происходит в городе. По их информации, ситуация спокойная, в городе незаметно никакой обеспокоенности со стороны местных жителей, люди ходят по улицам без масок, очень много детей. Кроме того, на данный момент не наблюдается признаков губительного воздействия выбросов на растительность города. Деревья, кустарники и даже цветы на городских клумбах не имеют следов химического воздействия. В то же время в скверах заметна часть деревьев, пострадавших от выбросов в прошлом году. Также сегодня, на сегодняшний день в Армянске нету налета ржавчины, как говорят журналисты Крымреали, и нету характерного признака ухудшения экологической ситуации в Армянске. На балконах сушится белье, владельцы машин свободно оставляют свой транспорт на ночь под открытым небом. Тем не менее, необходимо отметить, что в соцсетях многие пользователи говорят о том, что их состояние здоровья ухудшилось. У нас в эфире, у нас на связи Екатерина Пивовар, активистка из Армянска, и у нее мы узнаем из первых уст, каково же состояние экологии на сегодняшний момент в Армянске. Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, вот какая ситуация сейчас в городе, как дышится?
Ну, какая ситуация? Конечно же, я не могу сказать, что такая ситуация, как и была, да, в том году, потому что состояние не настолько пока тяжело, но я общаюсь сейчас с господином Моховым, с многими активистами, депутатами, которые проводят также свою проверку, да, как жители в городе. И они уверяют, что, и я так же самое вижу по состоянию, что мы приближаемся к тому, что было в том году, что допустимые нормы сейчас идут по показателям, приближается к тем крайним границам, которые были. То есть я вполне уверена, что в середине лета, конец лета будет повторяться та ситуация, которая была. Потому что в том году, в начале вот, июня было то же самое. То есть все начиналось с малого. Сначала просто начинались легкие какие-то, да, вот небольшие выбросы, там, головокружение, там у кого-то кашель, кому-то плохо, кому-то воняет по утрам. Но я просто понимаю, что через месяц нас ждет все то же, что и было в том году. Это однозначно.
Екатерина, ну расскажите, а местные жители, они замечают ухудшение здоровья и, возможно, потому что наши корреспонденты, которые посетили Армянск, никакой паники не заметили?
Ну, во-первых, панику уже никто не будет наводить, потому что очевидно, что она ничего не даст. В том году я и многие жители, мы собирались, мы заводили эту панику, она ни к чему не привела. Только к тому, что моего мужа уволили спустя 13 лет работы, он остался без работы. Это привело только к такому. Соответственно, никто панику уже не наводит, есть тому пример, сами понимаете. Вы просто пообщайтесь с людьми, с риэлторами, насколько сейчас продаются квартиры в Армянске. Люди отсюда просто молча уезжают. Никто не хочет поднимать кипиш, потому что всем все равно. Совершенно бесполезно.
Скажите, Екатерина, а вот вы слышали новости о возможной остановке завода «Крымский титан»? Это ведь градообразующее предприятие.
Говорят такое периодически, но я думаю, что это слухи. Почему? Потому что, вы сами понимаете, такое предприятие не закроют, даже если в Армянске людей не останется.
Спасибо. Спасибо, Екатерина. У нас на связи была Екатерина Пивовар, активистка из Армянска. А К нам уже присоединилась Маргарита Литвиненко, крымский эколог, и мы узнаем, что говорят цифры. Здравствуйте, Маргарита.
Добрый день, добрый вечер.
Да. Добрый вечер. Вот прокомментируйте, пожалуйста, информацию. С одной стороны, Сергей Аксенов говорит о том, что ухудшение экологической обстановки пока в Крыму, в районе Армянска не наблюдается. Но все-таки результаты мониторинга говорят о том, что воздух в районе Армянска и Красноперекопска загрязнен. У вас есть данные о том, в каком сейчас состоянии экологическая ситуация на севере Крыма?
Знаете, тому, что говорят сейчас местные власти, нужно, ну, мягко говоря, не совсем доверять, потому что даже когда была такая катастрофа вот в прошлом году, в августе, да, случилось, то говорили, что все нормально, все хорошо, пока уже не дошло до самой критической точки, уже очевидно, просто нельзя было не признавать. Поднялась волна общественного возмущения, через прессу это все стало выливаться, эта информация, специалисты стали комментировать, и только тогда местные власти, которые сейчас здесь отвечают за жизнеобеспечение, они знали, что да, действительно произошла катастрофа. Поэтому то, что сейчас делается там, ну, конечно же, из того можно делать выводы не из официальных источников, черпая информацию. В основном, если специалисты понимают процессы, происходящие на заводе, и последствия деятельности завода, нужно смотреть то, что говорят, и слушать то, что говорят местные жители. И, конечно же, уже в третью очередь читать то, что говорят местные власти, потому что эта информация не всегда достоверна. И я верю действительно, что сейчас может быть тоже такая вот не очень благоприятная ситуация, о которой говорят местные жители.
Ну, вот...
То есть что-то там опять происходит, скорее всего, из-за недостатка воды.
То есть вы считаете, что причина в недостатке воды? Ну вот, например, в сентябре прошлого года Сергей Аксенов анонсировал строительство в Армянске новых очистных сооружений для того, чтобы отделить канализационные стоки от отходов завода. Это все накапливается в кислотонакопителе, и это ядерная просто смесь, по словам Аксенова, приводит к тому, что она усиленно испаряется на жаре и отравляет воздух. Вот по вашей информации, могут ли очистные сооружения в Армянске решить эту проблему?
А где эти очистные сооружения? Кто их видел? Как их на них посмотреть? Можно хотя бы в интернете в реальном режиме вот посмотреть, что они построены, они работают, они то-то от того-то, ну, что от чего они очищают. Я такой информации не видела.
Ну, возможно, ведутся какие-то работы.
Ну, возможно, ведутся, возможно, ведутся. Возможно, и деньги даже на эти работы направлены. Но, скорее всего, даже эти очистные сооружения проблемы не решат. Потому что сейчас в основном, я, например, доверяю тому, что сказал в прошлом директор завода, один из комментаторов ситуации, но не в этой передаче, а ранее. И он сказал, что пока будет недостаток воды, пока кислотонакопитель, он будет испытывать недостаток в нужном объеме воды, проблемы будут сохраняться. Ну, я согласна с ним.
Спасибо, спасибо, Маргарита. У нас на связи была Маргарита Литвиненко, крымский эколог, а мы продолжаем обсуждать экологическую обстановку в районе завода «Крымский Титан». Сегодня наши корреспонденты были на административной границе с Крымом на КПВВ «Каланчак», и там побеседовали с представителем погранслужбы. И вместе с ним специальным прибором замерили показатели воздуха. Предлагаю послушать комментарии помощника начальника Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Ивана Шевцова.
Зараз здійснюється замір повітря, і ми бачимо, що небезпечних отруйних речовин у повітрі немає. Якщо шкала буде перевищувати циферку 40, це буде означати, також даний прибор буде подавати відповідні сигнали. Це прилад хімічної розвідки «Хімпро-100» фінського виробництва, який знаходиться на озброєнні всіх підрозділів Державної прикордонної служби. За допомогою даного пристрою ми можемо виявити небезпечні отруйні речовини, які є у повітрі. Минулого року через екокатастрофу на заводі «Титан» тут безпосередньо в КПВВ «Каланчак» військовослужбовці і фіксували, і самі на собі відчували наявність небезпечних отруйних речовин у повітрі. Цього року таких випадків у нас не було.
Ну что ж, мы послушали комментарий представителя Госпогранслужбы Украины господина Шевцова. А я напоминаю, что вы слушаете «Крым Реалии». Это «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами в студии Лариса Волошина, и мы обсуждаем состояние экологии, воздух в районе Армянска и Красноперекопска. А у нас на связи уже есть Татьяна Дурягина, главный специалист отдела нормирования атмосферного воздуха Департамента экологии и природных ресурсов Херсонской области. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
По информации, которая поступает с источников, с официальных мониторинговых сайтов экологических Крыма, воздух в районе Армянска и Красноперекопска 10-18 июня определялся как загрязненный. Что происходит в Херсонской области? Проводите ли вы мониторинги?
Да, на территории Херсонской области проводила мониторинг лаборатория выездной ДСНС Украины. И превышений по веществам, которые они исследовали, не было выявлено. 2 месяца проводились мониторинговые наблюдения на территории Каланчатского и Чаплинского районов, которые не показали превышений ни по одному из веществ.
Татьяна, а скажите, а насколько часто проводится мониторинг, особенно после событий прошлогодних, когда в Армянске произошли выбросы с химического завода?
Эту территорию охватывает пост гидрометцентра, который находится в Аскании Новой. А также после того, как стало известно о аварии на территории Херсонской области, именно Каланчатского и Чаплинского района, работали выездные лаборатории Кременчуга из Донецкой ОДА. И работала лаборатория ДСНС Украины.
По вашим данным, когда было самое большое загрязнение?
Я хочу сказать, что территория Херсонской области, можно сказать, не загрязнена особо, потому что в основном ветер дует северный. То есть все загрязнение от Крымского титана попало на город Армянск. У нас на территории КПВВ «Каланчак» это был разовый выброс. После этого только один раз было зафиксировано превышение сероводорода. Это было утреннее время, точка совпала, ветер дул со стороны Армянска, и в это время была точка росы. Поэтому было зафиксировано, это было недлительное, буквально до 8:40 утра, и после этого превышения не наблюдалось.
В сообщениях на крымских ресурсах говорится в том числе о том, что планировалась постройка очистных сооружений. Основная проблема, которая указывалась, это то, что кислотонакопитель, ставший по официальной версии источником ядовитых испарений, сбрасываются не только отходы с химического предприятия, но и канализация. И в прошлом году было выделено 17 миллионов рублей на проектную документацию. И вот насколько можно судить из этой документации, предполагается, что отведенная канализация городская должна сбрасываться в район, должна отводиться в том числе и за счет Северо-Крымского канала. Что вы можете сказать о подобной технической новинке?
Я хочу сказать, что в департамент экологии Херсонской области не поступала документация, мы не были с ней ознакомлены, поэтому я не могу комментировать.
Тем не менее, Северо-Крымский канал, если в него будет сброс очистных вод из города Армянска, каким последствиям это может привести?
Ну, это все зависит от технологии, которую будут использовать, и от уровня очистки воды. Если не будет соблюдено, но будет технология и недостаточный будет уровень очистки сточных вод, будет загрязнено русло Северо-Крымского канала, которое, возможно, потом и нельзя будет вообще эксплуатировать.
Спасибо. Спасибо, Татьяна. У нас на связи была Татьяна Дурягина, главный специалист отдела нормирования атмосферного воздуха Департамента экологии и природных ресурсов Херсонской области. А мы продолжаем обсуждать экологическую ситуацию в Крыму. У нас уже на связи на следующий гость Денис Чистиков, заведующий сектора в Херсонской области Министерства по вопросам оккупированных территорий. Здравствуйте, Денис.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну вот мы сегодня целый вечер обсуждаем то, что происходит в Крыму, с обеспокоенностью местных жителей, экологической ситуацией вокруг в городе Армянске и Красноперекопске. Также появилось сообщение на официальном сайте мониторинга обстановки окружающей среды о том, что с 10 по 18 июня воздух в районе Армянска и Красноперекопска был определялся как загрязненный. На ваш взгляд, с чем может быть связано подобное загрязнение воздуха?
Ну, смотрите, деятельность министерства направлена на мониторинг деятельности оккупационной влады, это и наслідки як для Криму, так і районів, які наближені до окупованих територій. Після події серпня-вересня минулого року, сектор наш безпосередньо приділяє особливу увагу вказаній проблематиці. Десь приблизно, вказаний моніторинг ведеться з відкритих джерел інформації, десь приблизно з весни 2019 року почалася активізація заяв мешканців міста Армянськ про погіршення екологічної ситуації. Це вона фіксувалася як самопочуттям, відчуттям кислотності в повітрі, а також вже от на початку літа мешканці міста Армянськ почали помічати залишки хімічних речовин після опадів. Ви вже сказали про те, що моніторинги ведуться. Це моніторинги, стоїть два комплекси, яка встановила окупаційна влада безпосередньо в місті Армянськ. Вони фіксують саме наявність шкідливих речовин в повітрі. І саме в той час було, як вони зазначили, рівень забрудненості підвищений. Вони відмітили завищені показники щодо діоксиду сірки, діоксиду азоту, оксиду вуглецю, аміаку і фтористого водню. Крім того, двічі вже виїжджали безпосередньо на кисловонокопичувач фахівці так званого Севастопольського відділу Державного кінографічного інституту, які проводили безпосередньо заміри рівня кислотності в кислотонакопичувачі. Тобто він як перше джерело вказаних забруднень і є причиною подальше забруднення повітря навколо Кримського титану. Так вони відмітили, що минулого року під час самої екологічної катастрофи рівень кислоти становив 24%. Це перевищує два рази максимально допустимий рівень. При тому, що з весни цього року вказаний рівень почав знову зростати. Так він на початок весни складав 7,5%, а на кінець травня він склав вже 11%. Тобто до максимально допустимого ще залишилось буквально 1%.
Ну от ми тільки що слухали Тетяну Дурягіну, це головний спеціаліст відділу нормування атмосферного воздуха Департаменту екології і природних ресурсів Херсонської області. І вона говорить, що нету поки ніяких причин говорити о загрязненні воздуха на материці в Херсонській області.
На Херсонській області ми робили моніторинг відкритих, зараз зробили запити до компетентних органів, так вони не фіксують, однак відмічається, як мешканці міста Армянськ, так і мешканці, тобто працівники Кримського титану відмічають, що керівництво заводу відчуває, що можливо знову повторення минулорічної ситуації, або щоб їм допустити, завод буде припинити свою діяльність тимчасово до цього настання цього критичного моменту. Тому активізувалася робота підприємства в нічний час, а саме в цей час заміри повітря органами влади не проводяться. Крім того, аналізуючи розвиток вітрів, більший напрям повітря направлений більше в цей час на територію міста Армянська та окупованого Криму.
Денис, прокомментируйте вы такую информацию, что в кислотоотстойник заводской сбрасывается в том числе и канализация города Армянска. Насколько это соответствует действительности?
Вказану інформацію, як я казав, що ми моніторимо відкритих джерел, вона підтверджується, але ми також намагаємося знайти це підтвердження щодо документальних фактів або в рішеннях окупаційних органів влади міста Армянськ. Так, була заява окупаційного керівника Аксьонова про те, що буде будівництво очисних споруд, але крім заяв, далі заяв, ситуація не зрушила з місця. Так само, як можна провести аналогію, що було заяви як акціонного, так і керівництва Кримського титану про вдосконалення виробництва і очищення відходів від виробництва. Однак, крім заяв, нічого іншого на даний час не здійснено. Крім того, єдине, що на даний час здійснюється Кримським титаном, це свердлення нових артезіанських свердловин. Уже на даний час, на кінець весни, було просвердлено 14 нових артезіанських свердловин, вода з яких накалена саме після накопичувач. Тобто питна вода, яка споживається з цього свободного горизонту, яке споживає місто Армянська, також на ближній населеній пункті, як Криму, Охорону Криму, так і Херсонської області, направляється зараз до кислонакопичувача. Уже за інформацією так званих, ну, вчених так званого Севастопольського відділу Державного кінезографічного інституту, обсяг води за цей час, який був добутий і направлений до кислонакопичувача, склав 14 мільйонів кубометрів води. Останнім часом, от, з початку літа, мешканці міста Армянська почали скаржитися на якість питної води, що може вказати на можливе вже і нераціональне використання водних запасів України окупаційної влади.
Ну, от, наприклад, в інтерв'ю 18 іюня, який Сергій Аксьонов дав Крымскому ресурсу, он говорит о том, что на сегодняшний момент в кислотонакопителе примерно 52 тысячи кубометров воды в сутки испаряется, около 40, испаряется около 40 тысяч кубометров в сутки. Фактически он говорит о том, что баланс пока сохраняется. Прокомментируйте, пожалуйста, это заявление.
Ну, знову ж таки, можливо, баланс зберігається, але основний показник, як я казав раніше, є рівень кислотності в цьому кислонакопичі. А він, як показує саме окупаційні науковці, не те, що це українці чи щось виробляться, саме окупаційні науковці підтверджують, що він зростає і зріс вже на 4% і наближається до критичного. Тобто, так, воно залежить від рівня води, але кислотність показує на даний час, на жаль, інше.
Ну, от той проєкт, о якому ми вже говорили, о тому, що постройки очистных сооружений в Армянске для того, чтобы не сбрасывать кислотонакопитель еще и городскую канализацию. В техническом задании к этому проекту говорится в частности о том, что Семеро-Крымский канал может стать тем источником, то есть через который будет проходить отведение очищенной воды. И, например, заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Украины Михаил Яцюк опасается, он уже прокомментировал это, он опасается, что это может обернуться необратимыми последствиями как для самого Северо-Крымского канала, так и для жителей полуострова. А что может случиться, если очищенная вода пойдет по Северо-Крымскому каналу?
Еще раз я выбачаюсь. Якщо очищена вода...
вода з очисних сооружень, вони хочуть вкладати її...
З очисних споруд. Тут це більш гучна заява, і вона розрахована на мешканців Криму. Взагалі, не дивлячись на гучні заяви, що Північно-Кримський канал і вода з Північно-Кримського каналу півострову, не це потрібно, як офіційна влада обійдеться від нього. Але на даний час всі розрахунки показують зовсім інше. Тому навіть якщо вода не піде з території материкової України, вже є проекти про те, що повернення і використання в зворотньому напрямку. Тобто вони будуть враховувати, що інших джерел питної води чи для поливу сільгосппродуктів в них немає на північній частині Криму, тому вони будуть використовувати з гірської місцевості. Тобто буде використовуватися, передбачається використання каналу. Тому використання його для очисних споруд – це лише такі гучні заяви окупаційної влади.
Денис, ну і останній вопрос. На ваш взгляд, який найефективніший спосіб справитися з проблемою кислотонакопителей?
Припинити діяльність підприємства.
Тогда я хочу просто, щоб ви прокоментировали, ведь предприятие, его конечным бенефициаром является украинский гражданин, украинский бизнесмен Дмитрий Фірташ. И кто должен прекращать его работу? Может ли вообще...
Це якби не моя компетенція, це рівень вже керівництва нашої держави. Але все рівно, хоч він і кінцевий бенефіціар, але прибуток на даний час від його діяльності отримує і користується, якщо, по-перше, як він є містообразуюче підприємство, тобто податки йдуть в окупаційну владу, так само і інші податки йдуть до вищого рівня Російської Федерації. Тому це вже питання.
Тогда в чиїй компетенції закрити підприємство?
Это политическое решение, тому це не до мене.
Спасибо. Спасибо большое. У нас на связи был Денис Чистяков, заведующий сектора в Херсонской области Министерства по вопросам оккупированных территорий.
В эфире радио «Крым Реалии». В эфире радио «Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. У эфірі Радіо Крим Реалії. Передача Української служби Радіо Свобода.
Це програма «Ваша свобода», я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Хоч церква і відокремлена від держави, іноді релігійні питання стають питаннями національної безпеки та геополітики. Вчора п'ятий президент України Петро Порошенко закликав зібрати засідання РНБО через позов УПЦ МП з вимогою скасувати реєстрацію ПЦУ. Вчора ж почесний патріарх Філарет скликав так званий собор, на якому заявив, що Українська православна церква Київського патріархату нікуди не зникала і продовжує своє існування. Обговорити ці проблеми ми запросили науковця і політика, радника п'ятого президента України Ростислава Павленка. Добрий день.
Доброго дня.
І одразу ж почнемо з того, що нинішньої ночі в Тбілісі кілька сотень людей отримали поранення в зіткненнях під парламентом Грузії. І причиною протесту стала участь у засіданні Міжпарламентської асамблеї православ'я депутата Держдуми Росії, президента цієї асамблеї Сергія Гаврилова. Громадян Грузії обурило те, що він вів засідання асамблеї в будівлі грузинського парламенту. Хоча поряд перед приїздом в Тбілісі він підтверджував, що вважає незворотнім визнання Росією як незалежних держав, сепаратистських регіонів Грузії, Абхазії, Південної Осетії. І як ви розцінюєте цю ситуацію?
Ну, ця ситуація, вона